Подготовка к уроку. Избранные отрывки из уроков рава каббалиста Баруха Шаламашлага с комментариями рава Лайтмана. Приходим на учебу. Сидят здесь 10 человек. 9, 11. И у всех. А, послушай. Зачем они пришли? Есть у меня немножко желание. Ну, скажем, есть у них 10 грамм желания. Что, в чем могут помочь? В чем могут помочь 10 грамм? Говорится, что есть чудодейственная сила. Если есть 10 человек... У одного 5, у другого 3. Двадцать у кого-то. Все соединяются в один коллектив. И тогда каждый включает в себя всех. Получается... что, сливаясь с группой, так каждый получает желание от другого. И как группа, если она плохая, она тоже ведь действует во зло. А или другая группа действует во благо. В соответствии с этим, когда собираются, каждый должен думать, что я хочу от этого собрания. Зачем я пришел? Или есть у меня какая-то цель? Или же, что достаточно мне этого, без цели? И это тоже хорошо.
Почему хорошо то, что есть у меня без цели? Потому что все-таки я нахожусь в группе, и постепенно, через нее, благодаря связи с ней, объединению, приходит ко мне тоже окружающий свет, возвращающий к источнику. И тогда постепенно я прихожу к тому времени, когда я начинаю слышать, что стоит связаться с ними вместе, что есть у меня общее с ними желание, и в это общее желание я получаю большое желание, когда свет воздействует на меня, и я получаю свойство отдачи.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 289, отрывок из статьи «Вера выше знания».
Наполнение находится выше кли, не в самом кли. Из чего состоит это кли, сосуд? Из частей, осколков, которые я склеиваю между собой? Да или нет? Я не слышу ответа. Да, хорошо. Кто они? Друзья. Кто такие друзья? Желание соединиться. Не просто так тела. Они мои товарищи, с которыми я желаю объединиться вместе, должен объединиться вместе. Чем больше мы объединяемся, чем больше чувствуем объединение, чем действие мы реализуем это, это называется более исправленным кли. И есть у нас в руках наше желание получать общее. в котором мы объединены вместе, каждый чувствует «приобрети себя друга», я буквально покупаю его, хиссарон, потребность, что такое это? Это желание вне меня, я приобретаю его, я чувствую его, впечатляюсь от него, и я чувствую, что это мое. И тем самым приобретаю себе товарищей. И есть у меня тогда большое желание. Это понятно. Все это внутри знания. В знании. Нету среди ничего, кроме того, что видят его глаза. Это то, что у меня в руках инструмент, то, что должно быть у меня в руках, как молоток, инструмент, плоскогубцы, средства. Это внутри знания. Тогда как свет, возвращающий к источнику, и вообще свет, окружающий свет, ормакив, находится на уровне более высоком, чем я. Это облачение, итлапшут. А здесь у нас авиют, желание, толще его. Всегда облачение выше авиюта. 4-3 далит гимель. Гимель бет 3-2. Сделаем так. Далит гимель, чтобы вам было понятно. Это выше знания. Насколько я больше ценю это, насколько я слит с этим выше моего разума, поскольку это иная ступень, это должно быть выше знания. То есть кли, которое ценится больше, насколько оно внутри знания, практическое. Мы объединены друг с другом, скреплены друг с другом, склеивая нашу миску. Творец между нами, несмотря на все проблемы, вопросы, подозрения, опасения, мысли, что это не именно так, что это не так, его управление, оно неправильное, насколько я, несмотря на это, вопреки этому, ценю и пытаюсь быть прилеплен к нему, насколько это выше знания больше, оно больше ценится, более возвеличивается, и я тянусь к более высокой ступени. То есть здесь как раз должно быть выше знания. Это понятно. И насколько различие между Творцом и Светом и между получающим кли больше, дельта больше, это более ценно. К этому все время надо таким образом относиться. Товарищи великие в поколении, это просто люди великие в поколении. Они большие. Я должен почувствовать их, понять их и видеть их именно в таком виде. Тогда как Творец, насколько у меня есть меньше сомнений о товарищах, тем лучше. Чем больше у меня есть сомнений в отношении Творца, и я, несмотря на это, тянусь к Нему, это лучше. В этом различие между светом, возвращающим к источнику, чем он выше, я готов прилепиться, я готов впечатлиться, я готов раствориться в нем. Вот так, выше своего разума, поскольку это свет. Чтобы подействовал на меня, чтобы управлял мной, чтобы преобразовывал меня, Тогда как кли, то есть вне Творца все вещи, я должен получить в знании, в своем разуме. Чем более понятным, ясным и выясненным. И каждый раз раскроется у меня таким образом Творец внутри кли, как более ясный. И я должен буду подняться, приподняться, желать быть еще более на высокой ступени по отношению к Нему, ценить Его еще больше, чем то, что у меня сейчас. Да, Муша.
Если я правильно понимаю, в духовном у меня есть два ощущения. Ощущение внутри желания получать, и это знание, и ощущение выше знания. То есть ощущение, практическое ощущение, чувство, когда я чувствую товарища Творца. Правильно? Ну, два таких ощущения. То есть желание получать я им пренебрегаю, презираю, ненависть. А вот в этом дополнительном чувстве я чувствую любовь к нему. Вот два ощущения вместе.
Еще раз, я не очень понял.
Еще раз, в духовном выше знания — это ведь ощущение. Ощущение, когда я ценю товарища, люблю его. И вместе с этим, внутри желания получать, я чувствую ненависть. То есть одновременно два ощущения.
Желание получать — находятся два ощущения вместе. Выше знания и внутри знания. Когда я развиваю внутри знания ощущение по отношению к ли, а выше знания — отношение по отношению к свету. Но два этих ощущения, конечно же, в желании получать. Да.
Но это в духовном, это такое особое ощущение, когда есть два ощущения. А в материальном есть только или это, или это.
В материальном я не знаю. Я знаю, что нет кроме этого ничего. Так весь мир. И весь мир я тоже присоединяю к этому. Я не различаю между этим миром духовным, часть этого, часть здесь. У меня все вместе, то, что относится к материи, которую я должен видеть как единую буквально, что, которая получает воздействие Творца, должно быть одним, материей. Когда все уровни, неживой, растительный, животный, человеческий, которые я чувствую сейчас и которые раскроются мне даже во всех мирах, все это относится ко мне. Это мое кли, это моя материя, это моя малхут. А свет, управление Творца, высшая сила, которая оживляет, управляет, находится выше этого ощущения кли. Но, конечно же, во мне не то, чтобы это было неясным. Нет неясного. Если я чувствую, если я могу сказать об этом даже какое-то слово неясное даже, это находится во мне. Нету судьи, кроме того, что видят его глаза, все это во мне. Мы говорим только о материи и форме, облачающейся в материю. Материя — это желание, и тогда я говорю о желании даже о человечестве, которое этого еще не понимает, и все высшие миры — это материя, а форма, облачающаяся в материю, — это свет. Свойство отдачи, облачающееся в свойство получения. И свойство отдачи я получаю, насколько я облачаюсь выше своего знания, своего разума, так, чтобы это было воспринято мной, чтобы я мог впечатлиться,
использовать,
чтобы это действовало во мне, от ступени выше знания, чем много, чем больше, как можно более высокой в материи. Это форма, выясненная внутри знания, но обе они во мне, и вообще нет кроме этого ничего. Материя и форма. Материя — желание получать, форма, которую она получает, это форма отдачи, и к обеим я отношусь это. Знание — это высшее знание, и все, нет ничего кроме этого. Здесь негде путаться.
Я хочу понять, я говорю о том, что происходит в материальном. Ну, в нашем состоянии, сейчас.
Но это частично.
Ну, состояние такое, что ты в своем, своим разумом, ты вообще не считаешься с товарищем, а ты презираешь его, ненависть есть. Но высшее знание ты получаешь от группы, и тебе говорят, тебе важно от него впечатляться, тебе это важно. Тогда есть вот это материальное тело, через него я могу улыбаться, играть, но это же еще не ощущение.
Нет, понятно, что у тебя есть вещи, которые ты чувствуешь таким образом или иным. Ты чувствуешь плохо по отношению к кому-то и должен прийти к состоянию, когда ты будешь его чувствовать хорошо. И это называется, но это не называется высшее знание.
Ну что же пренебрежение? Мне сказали в умом, надо там...
С чего вдруг дают мне какую-то тарелочку с джахнуном? Я помню, я попробовал это и подумал, кто это вообще ест. Может быть, это пища для петухов или курей. А через месяц я почувствовал, может быть, нет ничего вкуснее. Это не называется высшее знание, но когда ты начнешь пробовать еще раз, ты увидишь, что это именно так. Так у меня была помощница в клинике, и каждый раз мне эту еду приносила. И так постепенно, ты знаешь, через месяц... Ага, где джахнун? Я без него уже не мог обходиться. Это называется высшее знание. Да, это высшее знание. Это не выше. Это не называется у нас... Мы не возвеличиваем это высшее знание. Когда я иду в соответствии с советом товарища и поступаю именно так. Так все человечество говорит мне всевозможные вещи. Любая реклама говорит, дружище, ну что ж, получи высшее знание, это тебе нужно. Купи. Это не высшее знание. Это все, к чему мы пока еще не привыкли. Но мы приближаем это, и это становится в нашем знании, в нашем ощущении и так далее. Тогда как высшее знание по отношению к свету, мы стремимся, чтобы он был как можно выше в моих глазах, что значит как можно выше, выше всех сомнений, и чтобы оставались сомнения, чтобы оставался этот свет на высоте. Ты понимаешь? Насколько мое ощущение, разум не согласны с ним, я желаю быть как он, выше согласия. Это называется, что я связываюсь с светом на более высокой ступени. Скажем, есть мудрец. Насколько я не понимаю его, только понимаю, что он мудрый и противоположен мне, я могу больше впечатлиться от него. Но я не знаю, как еще сказать. Словом, мы по отношению к форме, облаченной в материю, по отношению к свету, к Творцу, должны развиваться выше знания и сохранять это. Вдруг Творец прилетает, приземляется ко мне и говорит, «Ну, давай обнимемся». Я должен в ту же секунду, когда я собираюсь объяться с Ним, то есть получить Его, возвеличить Его выше себя, еще больше. Иначе это будет получение в знании. Это будет получением ради получения, разбиение. Ты слышишь, где здесь проходит граница? Каждый раз это должно быть выше моего знания. Выше и против моего знания, против моего желания. И тогда в таком виде я могу и готов объединиться с Ним. Различие между тем, что я чувствую его внутри себя, объединяюсь, нахожусь с ним вместе, и выше меня различие в экране. И тогда то, что я принимаю от него, я получаю его ради отдачи. Если я его каждый раз хочу видеть выше его, все время, все время, все время, и он все время раскрывается, 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 говорю, я как ты, я как ты, а я все время... пытаюсь видеть его выше. Это называется, что я все время сохраняю себя, чтобы у меня был экран. Поэтому высшее знание это это защита, чтобы я не получил ради получения. О, об этом можно говорить. Это буквально... И на самом деле, кроме этого, нет ничего. Со всеми творениями, со всем Адамом Ришоном, ты должен быть как один человек в едином сердце, а с Творцом все время он должен быть как восходящий на вершину горы. Да.
Когда вам говорили, что джахнун — это вкусно, а было ощущение, что это невкусно, то же настоящее было ощущение. Но потом, то есть ты принял, вы приняли чувство, разум кого-то другого. Это же не было ваше?
Да, но я тянулся к тому, чтобы получить это внутри знания, поскольку я знал, что есть люди, которые наслаждаются от этого. Так почему же мне не наслаждаться от этого? Они наслаждаются, они говорят, что это вкусно. Ты не знаешь, что это такое вообще. И с каждым днем ты видишь это. И на самом деле так и было.
А когда это стало ощущением, когда вы начали по-настоящему это любить, это же было все равно одно ощущение. Или так, или так.
Тогда я смог соединиться с этим. Но, скажем, если это по отношению к товарищам, я должен объединиться. Это внутри знания. Это не называется высшее знание. Поскольку если я хочу этого достичь в себе, объединиться с этим вот так вместе, это называется внутри знания. Если я собираюсь все время сохранять, чтобы это было выше меня, это называется высшее знание. Само направление, когда я желаю, чтобы Творец находился надо мной. Объединиться это не так, когда я буквально готов с равными товарищами, кто ты, кто я, ты такой же, как и я. Нет. Ты должен все время сохранять его выше. И я хочу все время, чтобы у меня оставалось что-то, когда я не чувствую, не понимаю. Тогда называется, что я тянусь все выше, все выше, все выше. Когда перед человеком возникают вопросы, сомнения, и тогда благодаря этому он развивается. Подумайте, мы поговорим об этом. Хорошо, что мы начали говорить об этом. Хорошо, что получил что-то объяснить. Мы читаем книгу «Зор», глава «Берешит». Мы в статье «Создает миры и разрушает их».
Мы, как обычно, перед чтением «Зор» должны подумать о нашем объединении, объединении «Кли», о свете, возвращающем к источнике, потому что мы на самом деле можем захотеть, может быть, только захотеть объединить кли, да и это мы не можем, потому что мы все отталкиваем друг друга в силу нашего естества. Но если на самом деле, насколько мы способны, начнем хотеть объединиться, ну, записываем. Первое. Пытаемся объединиться. Пытаемся объединиться. Второе, что делаем? Что чувствуем? Ненависть. А, к товарищам. Третье, что делаем?
А? Ну-ну-ну.
Ну-ну? Что там?
Выше знания?
Ну, не знаю.
Поднимаем ман.
После того, как чувствуем ненависть, что чувствуем?
Мит габрин.
Справляемся, преодолеваем. После этого что чувствуем?
Ло мацлихим.
Не получается.
Кен? Нахон?
Да? Правильно? После этого что?
Мит, йофи, мит,
что?
Мит,
отчаиваемся.
Мит, мит, я
так, ащим. Пишем отчаиваемся.
Я-а-шим. Кен? Ахарейзе?
После этого? Человек ближнему да поможет. Ага, правильно, ошибка тут. В письме, да. Человек да поможет ближнему. А потом что? Есть у нас седьмое общее желание. И после этого есть молитва общества. Восьмой пункт. К окружающему свету. То есть к возвращающему к источнику. И тогда, девятый пункт, приходим к общему желанию. Ну вот что-то такое. Молитва группы, после этого приходим к общему желанию. К чему? К свойству отдачи. И тогда уже, и отсюда уже молимся к свойству отдачи. Сначала было... Сначала молитва была о кли, теперь уже молитва о самом свете, чтобы он облачился в нас, то есть чтобы облачился на свойство отдачи, то есть уже к свойству отдачи, к Творцу и так далее. Ну вот что-то такое. Так вот, мы стараемся сейчас выполнить так весь процесс, потому что в итоге это цепочка таких реакций, внутренних усилий, которые мы должны произвести. Каждый находится в своем состоянии на одном из этих пунктов. Отсюда можно из 9 сделать, скажем, 18, неважно сколько. Можно это все сократить чуть-чуть, неважно. Могут в каких-то людях это открыто раскрывается больше, в ком-то меньше. Вот эта тема, как-то это поделено, как это разделено. Но находимся вот на этом маршруте. И только. Желательно, как написано, дай Бог, чтобы молился весь день. Так у нас есть то, что называется порядок молитвы. Конечно, здесь есть еще вещи, которые мы должны возбудить в себе. Скажем, величие дающего, Творца, света, дающего. Видеть собственную низменность во всем этом. Но это все уже приходит как два постоянных ощущения, в каждом состоянии. Пожалуйста.
Мы читаем 214 пункт. Вот порождение неба и земли. Вот Эле, сказанное в любом месте, отменяет предшествующее ему. Вот Эле, сказанное здесь, отменяет порожденное пустынностью, то есть свойством Малхут меры суда, называемое пустынность Тоу, на которую указывают слова «Земля же была пустынна». И об этих порождениях пустынности сказано, что Творец создает миры и разрушает их. И поэтому сказано, что земля была пустынна и хаотична, то есть была пустынна из-за того, что он разрушил их. Однако порождения Эли, являющиеся свойствами Малхут, подслащенной мерой милосердия, смогли утвердиться. Зачем Творец с самого начала создал миры с тем, чтобы разрушить их? Ведь лучше было бы не создавать их. Но, конечно же, в этом заключен глубокий смысл. Что может означать «разрушил»? Ведь не губит же Творец деяния рук своих. Но мало того, сказано еще об этих небесах, небеса как дым рассеются. Но в таком случае получается, что Творец делает, а затем перечеркивает содеянное им. Такое можно сказать лишь о людях, но не о Творце. Но дело в том, что Творец создал мир, и создал его с помощью Торы. И Берешит в начале — это Тора, о которой сказано «Творец создал меня в начале решит пути своего». Таким образом, Тора называет себя началом решит. И с помощью этого начала, то есть Торы, он создал небо и землю. Высшее небо и землю, и это высшие шесть окончаний вак, расположенные в бине, и на них указывает слово «берешит». «Бара» — «шит», «создал» — «шесть». И он поставил их рядом в Торе. Ведь о «берешит» сказано, что это «союз», ибо в слове «берешит» в начале те же буквы, что и в словах «абрит эш» — «союз огня». И о ней сказано: «Если бы не мой союз днем и ночью, законов неба и земли не установил бы я». Таким образом, небо и земля создаются благодаря Торе, так как небо и земля зависят от соблюдения брит, скрытого в Берешит, то есть в Торе. И об этих небесах, которые созданы и установились благодаря Торе, сказано: «Небеса, небеса Творцу». А земля, которая создана и установилась благодаря Торе, называется землей жизни. И она состоит из семи земель, о которых сказал Давид: «И буду ходить я перед Творцом в землях жизни». И они называются землями жизни для того, чтобы указать на их принадлежность к бине, называемой Творец Элоким жизни, поскольку эти небо и земля происходят от бины. А после них он создал небо и землю с помощью пустынности Тоу. Нет там основы, называемой союз, чтобы установить их на ней. И это нижнее небо и земля, то есть зон, ибо прежде чем Малхут подсластилась в бине, Нуква находилась в состоянии пустынности. И именно о ней сказано, что земля была пустынна. И поэтому Творец хотел дать Тору народам мира. То есть установить ее на деле союз обрезания. То есть установить на деле союз обрезания Брит-Мила. Иными словами, с помощью исправления Брит-Мила подсластили Малхут в бине, и тогда раскрылись бы им Мохин, называемые Торой. Однако народы не желали принимать ее, и земля осталась иссушенной и безводной.
Это понятно нам, что народы мира — это желание получать по-настоящему ради получения самое большое, которое невозможно исправить, иначе как только сочетанием Израиля, то есть частями бины с народами мира, частями Малхут, перемешиванием и большими исправлениями, пока все не будет исправлено. А напрямую за один раз невозможно исправить. Но привести к разбиению, перемешиванию и исправлениям постепенным, это возможно. Но изначально, как написано, Творец обратился ко всем народам мира и хотел дать им Тору, а они не могли принять. И спрашивали: а что там есть такое? А там говорят: не красть, нет, не можем, не получается. Не убей, не можем. Что это значит? Что так аллегорически рассказывается о том, что желание получать большое не способна за один раз принять на себя намерение ради отдачи. Но необходимо здесь предварительное исправление внутри килим, соединение с биной.
Гилли Селевио спрашивает: если есть общая молитва, то есть уже кли внутри знания, есть объединение с каждым, так в чем молитва? К чему надо намереваться?
Еще раз.
Если есть общая молитва, то есть объединение у каждого, то в чем состоит молитва? К чему надо намереваться?
Может быть, молитва общества, когда у нас нет объединения, молитва об объединении. Высший свет проделывает все действия. Нет действия, которое проделывало бы Кли. Нижний может только просить. Просьба, самая нижняя, со стороны нижнего, в том, что он кричит, что плохо мне. Ну, как маленький ребенок. Потом его просьба может быть в том, что он не просит, но пытается сам сделать. Это тоже считается молитвой. Потому что с кем я имею дело? Что я пытаюсь сделать? Творец подстроил мне что-то неправильное в моем представлении, а я стараюсь работать вопреки этому. То есть я работаю с его материалом, я работаю с этим разбиением, которое он сделал, со всем тем нехорошим, что он мне дает, что все это против моего желания. Может быть, это хорошее, но я ненавижу это, не хочу этого. Также и в наших действиях, хотя мы и не молимся, и не обращаемся к кому-то, это тоже молитва. Это тоже я работаю перед Ним, с Ним, вопреки Ему. Хочу я этого или не хочу. Маленький ребенок, какие действия бы он ни делал, неважно. Это молитва. Он все равно обращается и вызывает на себя силы, которые будут воздействовать на него. Ну, в соответствии с его уровнем, и бог, и ника, мухин, есть неживое, растительное, животное, каждый в своем движении вызывает вот эту реакцию в соответствии с этим. Когда мы сидим и хотим учиться, и даже если мы учимся и спорим между собой по поводу понимания, все равно внутри есть какая-то молитва, когда мы хотим понимать, понять почему, потому что есть у нас, до этого есть потребность не только понять, но и постичь, почувствовать, и все равно это зависит от того, насколько мы выясняем для себя нашу просьбу. Насколько Кли будет выяснено. То, что я хочу сказать, если ты кричишь или работаешь там, я не знаю, руками, ногами, или ты там будешь делать какие-то физические действия, скажем, на кухне работаешь или еще что-то, откуда это исходит? От того, что ты хочешь постичь что-то своим участием здесь, и постепенно свет воздействует на каждое действие, на каждую мысль. Выясняет тебе келим, соединяет их, несет тебе ощущения, насколько они разбиты, насколько тебе нужно еще исправлять себя. Он приносит тебе все изменения. Нет изменения в материале, иначе как только светом. И здесь, конечно же, нам надо стараться выяснять наше состояние. Кто я? Что я? Относительно кого я действую? Кто действует на меня? Я и он. Мы все время должны стараться выяснять отношения между нами. Если ты спросишь жену, о чем она хочет говорить, она хочет говорить о ваших взаимоотношениях. Ты не понимаешь, о чем тут говорить-то? Она же меня каждый день видит. Нет, нам надо поговорить, что происходит между нами. Это потребность нуквы. Вот так относительно Творца мы такими должны быть.
218 пункт. Сказано, «Да соберутся воды под небесами в одно место». «Да соберутся воды» — это Тора, называемая водами, в одно место. Это Израиль. Поскольку души Израиля исходят от этого места, и сказано о них, «Благословенно величие Творца с места Его». Величие Творца означает нижняя шхина, Малхут. С места его означает высшая шхина, Бина. Таким образом, бина называется место. И поскольку их души исходят от бины, называемой местом, то, конечно же, пребывает над ними имя Авая. И сказано о них, ибо удел Творца народ его. И об этом сказано в отрывке, да соберутся воды под небесами в одно место, где воды — это Тора, одно место — это Израиль, получающий Тору, и отличаются от них народы мира, которые не хотели получать Тору, и поэтому земля осталась иссушенной и безводной. Тора — это поселение мира, ибо ею он создан и благодаря ей существует. А свойства народа мира, не получившие ее, остались иссушенными и безводными. И это означает, что Творец создает миры и разрушает их. Для тех, кто не соблюдал заповеди Торы и не возвышал Малхот, чтобы подсластить ее в свойстве милосердия бины, и мир был разрушен из-за них. И не потому, что Творец уничтожил и погубил деяния рук своих, небо и землю и все, что находится в них, как думают люди, объясняя себе смысл сказанного, что Творец создает миры и разрушает их. Так зачем же Творцу уничтожать сыновей своих Исраэль, о которых сказано при сотворении их Бейбарам, что означает «с помощью Гей сотворил их Бейбарам», с помощью Малхут, исправленной в свойстве милосердия в Бене? Ведь если они исправлены в Бене, то они соответствуют желанию Творца. Зачем же ему уничтожать их? И из-за тех, которые перешли от народов мира, падает малая Гей имени Авраам в пятом тысячелетии, и это Гей. То есть пятое тысячелетие иссушено и безводно, как сказано, река иссякает и высыхает. Иссушено — это разрушение первого храма, и безводно — разрушение второго храма. Малхут, подслащенная мера милосердия, биной, называется Малая Гей, и корень ее — это Малхут де Ак, то есть 10 сферот от Табура Ак и ниже. И эти 10 сферот простирались до точки этого мира, а затем, для того, чтобы получить подслащение в свойстве милосердия, поднялась Малхут де Малхут, точка этого мира, являющаяся оканчивающей, вместо Бины де Малхут, образовав там окончание парцуфа Малхут мира Ак. И в ней остались только две сферы — Кетер и Хохма, а также половина Бины, а под ними простерлась Парса, и эта Парса образовала окончание мира Ацелут. Таким образом, по причине подслащения Малхут де Ак в Бине, сократились ее 10 сферот до 2,5 сферот, то есть она стала Малой Гей. И по этой причине Малхут, подслащенная в Бине, в любом месте, где бы она ни находилась, называется Малой Гей. И это Малая Гей в слове Авраам, та Гей, которую добавил Творец к имени Авраам. И в этом все различие между душами Израиля и народами мира. Ибо души Израиля происходят от Малой Гей, от этой Малой Гей, поскольку души Израиля исходят от этого места, от того места, о котором сказано «благословенно величие Творца с места Его». Однако народы мира исходят от Малхут свойства суда, которое не подсластилось свойству милосердия, поэтому сказано и из-за тех, которые перешли от народов мира, падает малая Ге имени Авраам, потому что переходящие, источник которых исходит от Малхут свойства суда, приводят к падению Малхут из места бины, то есть к падению малой Ге в слове Авраам, поскольку они пробуждают свойства суда в ней, и по этой причине были разрушены два храма. Поэтому сказано, тяжкие, перешедшие Израилю, словно лишай. Эли из Кадера спрашивает, во время чтения Зор, я думал о товарищах, которых нет на уроке. Я думал о 20 товарищах. Это правильно думать во время чтения?
Ну хорошо, и это тоже хорошо. Надо это все соединить вместе. Не важно, о чем человек думает. Если он соединяет это с целью, у него все получается. А если не соединяет с целью, то это получаются чуждые мысли. Чуждые мысли — это те самые мысли, с помощью которых я не достигаю соединение с целью, то есть или молитвой, или благодарностью. Одно из двух. У нас другого нет. Потому что если человек формирует себя всей своей жизнью, что бы там ни было, что все я принимаю свыше, все должно вернуться в моем отношении также наверх, то есть есть только я и Творец, и вся действительность — это только театр между нами. Он мне это представляет, чтобы я через этот театр, спектакль раскрыл его через все. Ну вот через все это представление, спектакль, чтобы я мог почувствовать, понять его и так достичь слияния.
Предисловие к учению 10 сферот, страница 791, пункт 97. «А посему предупредили нас мудрецы во многих местах об обязательном условии в занятии Торы, чтобы занятие это было именно лишма, то есть было бы таким, чтобы благодаря Торе удостоиться жизни, ведь это Тора жизни. И для этого она была дана нам, как и сказано, и выбери жизнь».
Это очень важное правило, очень важное условие. Я бы сказал, пугающее. Здесь есть очень сильное предупреждение, что запрещено использовать Тору как книгу одной из святых книг. Потому что, кроме как для привлечения высшего света, потому что иначе она из лекарства жизни превращается в яд смерти. Это очень сильное оружие. Это как радиация. Можно использовать ее в технике или в медицине, но можно и использовать ее для убийства. Или как огонь. Он может убивать, сжигать, а может обогревать, помогать готовить различные вещи. Сила света — это самая сильная сила в природе, и необходимо знать, как пользоваться ей. Поэтому с самого начала запретили... Было запрещено изучать Тору, кроме как для тех, у которых есть намерение лишма. Но как же прийти к лишма? Поэтому есть предварительные условия, как бы это сказать. Можно сказать так. Если я нахожусь в состоянии, когда я пока что нахожусь в желании насладиться, в моем эгоистическом желании насладиться, или вообще ничего, просто люди, человечество. Какая необходимость есть для изучения Торы? Неизвестно. Если есть вопрос, в чем смысл? В чем смысл жизни? Это уже вопрос. Тогда вопрос, для чего я учу? Или я учу для того, чтобы мне было хорошо, или я хочу прийти к лишма. И так далее. Тут есть очень много вопросов, но в конечном счете. Тогда что говорят? Если человек приходит, и он хочет знать, в чем смысл его жизни, и он еще не знает, что такое лишма, ло лишма, он ничего не знает. Ты говоришь так, если человек находится в лишма, тогда дай ему относительно этого Тору, и тогда он учит Тору, и весь свет, который он получает, поскольку он получает его в лишма, лишма это значит ради отдачи, тогда, разумеется, он будет учить правильно. Но кто начинает с лишма? Никто. Поэтому что мы говорим? Мы должны прийти к состоянию, когда человек включается в группу, у него есть учитель, у него есть книги, и все эти вещи находятся в правильных рамках, или даже он находится и в лолишма, и не знает, что точно происходит, вводи его в связь с Торой, потому что тогда Тора приведет его к лишма. Это понятно? Она повлияет на него так, чтобы он пришел к лишма. Но он должен находиться в рамках, с товарищами, с учителем, в учебе. И тогда он не запутается и будет хорошо. Иначе это будет не Тора жизни, а Тора смерти. Не лекарство жизни, а яд смерти. Но те, которые являются просто человечеством, то для чего им? Как Авраамовин, что как наш пратец Авраам, что он дал им? Дары. Идите, пока занимайтесь нью-эйджем. Будет хорошо. Это то, что он сделал. Так мы это не... Мы должны это понять. И отсюда нам необходимо понять, что если уже есть всякие истории, история, что с помощью разбиения она распространилась среди всех народов и осталась в народе Израиля. Во время изгнания, что есть во время изгнания? Что ты там учишь во время изгнания, если ты весь находишься только в намерении ради получения? Что ты можешь там учить? Но мы в течение всех поколений пришли к состоянию, когда действительно начали выходить даже и из этого. В конечном счете, то, что произошло, это когда мы вышли из разбиения, после разбиения в изгнание, тогда все выяснения, которые были проделаны, они должны быть в виде подобия Торы, не истинной Торы. Почему это не истинно? Почему это называется не истинной Торой? Мы называем это святыми книгами. Мы называем это Пятикнижием, Библией, Гмара, Мишна, всякие другие книги. Почему это не истинная Тора? Потому что на самом деле нет в ней свечения. Об этом пишет Хаим Виталь в своем предисловии, пишет Бааль Сулам. Нет в ней свечения, потому что тот, кто нуждается в Торе Лишма, он стремится к Кабале. И в ней находится свет, возвращающий к источнику. Поэтому наука Кабала по сравнению со всеми остальными вещами была запрещена в течение всего изгнания, чтобы не давать человеку свет, чтобы он не стал для него ядом смерти. Только при условии, когда мы сейчас приходим к состоянию тотального разбиения, раскрытия самого нижнего слоя желания насладиться, начиная с сегодняшнего дня, как пишет Бааль Сулам в статье «Время действовать», или в статье «Шофар Машиаха», можно с сегодняшнего дня и дальше распространять науку Каббала и самим тоже учиться. Потому что это часть Торы, которая дает свет, возвращающий к источнику, и с помощью этого мы придем к состоянию дней Машиаха, когда мы сможем это действительно использовать. Тут можно выяснить очень многие вещи посередине, но в конечном счете пусть пока что вот это будет ясным. Я понимаю, что то, что я сказал, есть тут больше вопросов, чем ответов, которые вы получили.